Вот это пособие дневникающегося, оно не ограничено только его применением по ходу оглашения, по ходу принятия основных понятий веры и определения своего внутреннего состояния. Вот эта инструкция, она так составлена, что здесь разные виды грехов по степени тяжести и по времени их возникновения и проявления, они тоже могут появиться в разный момент. Например, некоторые возмущаются, что здесь очень большой перечень грехов по каждой страсти. Вот говорят, зачем такой длинный список грехов, например, по этой страсти там 60, скажем, примеров грехов, а по другой страсти там 70 примеров грехов, там 50, что нельзя было оставить так, как у святителя Игнатия было. У него там, например, по 10-15 примеров на каждую страсть всего. Ну, говорят, и достаточно бы было. Зачем вы его раздували, этот список? Так могут говорить люди, которые не вели практическую вот эту работу, они не знают ее. Они не понимают суть вот этой аскетической борьбы со страстями. То есть теоретики и люди, стоящие далеко от этого вопроса. В чем дело? Ну, во-первых, список, приведенный у святителя Игнатия, он действительно очень короткий на каждую страсть. И там есть такие примеры грехов, которые касаются строго монашества, которые касаются тех вещей, которые существуют в XIX веке, например, а у нас теперь их, скажем, нет. Выражения применяются на церковно-славянском языке, которые для современного человека бывают просто незнакомые. Человек не знает, как это переводится на русский язык или догадывается неправильно. То есть пересмотреть список, перевести его на русский язык, употребить там такие примеры грехов, которые касаются мирян, то есть адаптировать вот то, что есть у святителя Игнатия, адаптировать его для современного человека, мы считали очень важным. Почему? Потому что на практике, когда мы нашим прихожанам, людям, которые хотели креститься, проходили вот это оглашение, предлагали именно тот список, это был первый этап. Тогда, в самом начале, мы думали, что ну, мы не можем просто вносить никаких туда корректировок в то, что написал святитель Игнатий, нам благоговение не позволяло это сделать. Просто обыкновенный вот этот страх человеческого плана, духовного плана, чтобы что-то там внедрить и вписать, казалось, это немыслимо. И мы предлагали людям вот тот список, который приводит святитель Игнатий. Никакого толку не было. Этот дневникающийся родился как результат вот той кровавой работы. Я именно называю ее кровавой работой, потому что это было в самом деле очень тяжело. Это пришло не сразу, это результат нескольких лет вот этих мучительных попыток довести до человека информации столько и так, чтобы человек, приняв ее, остался в храме. Чтобы человек не уходил после крещения. То есть забота была направлена именно на то, чтобы крещенные люди не уходили из храма. Потому что тогда, когда настоятель признался, что он окрестил около 3000 человек, и из тех, кого он окрестил в его приходе, почти никого нет, тут другие люди, крещенные другими отцами. А тех, кого он крестил, здесь нет в его приходе. И по этой причине он скорбел. Он просто переживал по-настоящему, а как я буду перед Богом отвечать? Где все те около 3000, которых я окрестил лично сам? Их не было здесь. И тех людей, которых он раньше окрестил в других храмах служа, и тех людей, которых здесь окрестил, в этом храме, их тоже здесь не было. И вот как священник, он в этом плане имел переживания, но ответа на этот вопрос он не знал. У него не было ответа на этот вопрос. Те наставники духовные, которые его когда-то окормляли, когда он еще был студентом, после того, когда готовили его к принятию сана, те духовные наставники, они тоже этого не знали. Ему не передали никакого опыта реальной работы с людьми. Ему не передали никакого реального опыта даже обучения, простого реального обучения, то есть оглашения людей. Он оглашение практически сам не вел. До меня вел оглашение другой мирянин, молодой еще парень, даже не имеющий семьи. Ну, как мог, так вел. В течение 3 часов он оглашал людей, и тут же их сразу могли крестить. Тут же сразу. Такая методика, она, в общем-то, почти во всех храмах. А сейчас, несмотря на то, что какие-то там сверху распоряжения уже изданы и разосланы по всем епархиям, по всем приходам, все равно никакого толку нет. Умудряются одной фразой огласить, одним вопросом получив ответ, умудряются час поговорить о чем-то, ну пусть 2 часа, 3 часа, ни проверки тебе, что человек принял, понял, что не принял, с чем спорит. ни разговора о состоянии человека, его духовной жизни. Несмотря на то, что в распоряжениях сверху доведено следующее, что перед крещением взрослого человека должна обязательно быть проведена исповедальная беседа. Исповедальная беседа. То есть это нельзя назвать таинством исповеди, потому что человек еще не крещен, таинство для него невозможно. Но исповедальная беседа должна быть. Хотя объяснение, что это такое, оно аннулирует буквально это дело. Аннулирует просто. Почему? В объяснении что сказано? Там не говорится, какие вопросы должен задать священник. Там не говорится, какие примеры грехов должен привести священник к этому человеку, который желает креститься. Там не говорится, что он должен достигнуть, например, прекращения совершения смертных грехов этим человеком, потому что пока он грешит смертно, его нельзя крестить. Нельзя. Ему таинство крещения в осуждение обернется. Вот они 100 миллионов, которые гуляют где-то под руководством злых духов и живут той языческой жизнью, которой жили до крещения. Вот эти 0,5%, которые как-то еще цепляются за храмы и приходят в большие праздники пару раз в год или 3 раза в год еще на отпевание кого-нибудь из знакомых и родственников. Все. Вот он результат. Исповедальная беседа там предлагается такого типа, как человек сам, пускай назовет, то, в чем его обличает совесть. Что такое совесть? В современном понимании современных людей, современного мира, это вообще понятие такое абстрактное, растяжимое. В конце концов, если разбираться, как у каждого человека работает совесть, то мы обнаружим, что она у каждого работает по-своему. У одного совесть вот это считает грехом, а у другого... Это же совесть, если говорить, что она одна у всех и какая-то как бы божественный голос. Так признать, у этого человека его совесть это грехом не считает. Зато какую-нибудь ерунду человек может за ерунду заедать себя по какому-то голосу совести. За ерунду, которую можно отнести к грехам условным, а может она и вообще грехом не является. Зато за смертные грехи совесть не только не заедает, она оправдывает человека. Вот как странно. То есть до такой степени искалечена совесть в человеке в результате первородного греха, в результате восприятия по наследству от своих предшественников наклонности к страстям, с детских лет воспитания в неправильной среде, под неправильными примерами и образцами взрослых и старших, которые окружают этого ребенка, затем школа, затем другие учебные заведения, затем профессия, работа там и так далее. И везде эта среда безбожная. Мы живем в языческом мире, это надо признать. Россию сегодня нельзя назвать православной страной. Нельзя. Номинально, может быть, можно. Номинально. Если смотреть на количество крещенных 100 миллионов и 150 миллионов вообще жителей в России. То есть 80-85% вроде как православных. Ну а где оно, православие? В чем выражается? Вот недавно совершенно в интернете прозвучало обвинение со стороны РПЦЗ, осколков РПЦЗ, которые не воссоединились с Московской Патриархией, такое обвинение, что если у вас в РПЦ МП есть благодать, и у вас 100 миллионов крещенных в России, то что жизнь-то такая? Это же ваши крещенные вот творят-то вот это все. Бездельники, пьяницы, матершинники, блудники, воры, лентяи, наркоманы – и прочие грехи можно сейчас назвать, которые есть в обществе, вплоть до высших эшелонов власти, которые там такие вообще такие какие-то странные вещи делают непонятные. Это и врачи, и учителя, там, и судьи, это и простые рабочие, инженеры, и директора. Все вообще у нас практически крещеные. Православие. А что говорит, жизнь-то такая? Все стонут, все воют, все недовольны, кругом бардак. Это ваши православные так вот делают? Да. Фактически так. Это все члены стада Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И такая жизнь в России. И вот они как бы бросают в наш огород камень. Они делают вывод, что у вас нет благодати. Они говорят, вот доказательство. Если бы у вас была благодать, ваши крещеные бы были другими людьми. И жизнь в России была бы другая, они говорят. Вот так. Видите, какой камень закидывают в наш огород? И они про своих говорят, вот наши. Но у них вот такая небольшая группа людей, например, ну вот подобие вот сейчас, столько примерно, сколько вы сидите. И вот, и говорят, вот наши, вот наши. Вот они вот такие, на виду все хорошие и так далее. Оно понятно, что когда небольшая группа людей в храме и под руководством епископа, еще у него пастырь есть в помощь, то оформлять и опекать каждого человека при правильном отношении к этой работе намного проще, лучше. Уделить внимание каждому человеку удобней, выслушать его столько, сколько он хочет. Если опыт есть у отцов, правильно направлять и вести людей. У нас же другая трагедия. Поток. Имя как? Спрашивают. По именам в храмах не знают людей, хотя уже годами порой вот эти люди ходят в храм, их же на лицо примелькались. Ну вот у нас священники, они какую-то уникальную память имеют. Они прихожан по именам знают. Человек подходит к причастию, а он сам священник объявляет. У нас имена сами прихожане не называют, хотя прихожан там 500 или 600 человек. Там какие-то цифры уже такие плавающие, их непонятно. Кто говорит 700, там, ну это не важно уже. Главное, что их много, много. И вот эти священники, они знают по именам. По какой причине? По той причине, что эти люди не раз-два в год заходят туда. Не раз-два в год. Они каждое воскресенье там, в храме. И когда человек каждое воскресенье и несколько раз называл свое имя, то есть священник имеет обыкновенное свойство памяти, как у обычного нормального человека, он просто примелькался, он по памяти его называет. И женские, и мужские имена, они у него там как бы это держатся в памяти. На исповедь этих людей он знает. Он сам многих из них, ну, некоторых своих, он готовил к крещению, проходил с ними оглашение. Представляете, как начинается вот эта работа, это знакомство. Со знакомства пришел человек в храм с какой-то проблемой. Ему говорят, вот, приглашаем вас туда-то, туда-то. Он говорит, с батюшкой поговорить надо. Пожалуйста, вон с батюшкой. А батюшка первым делом, спросив о проблеме человека, начинает его выяснять у него, проходил ли он оглашение, когда крещен, как часто он бывает в храме, знает ли заповеди, что-то знает или нет о Боге. Это называется предогласительная беседа. И когда человек отвечает на эти вопросы и смущается тем, что не понимает, чего отвечает, или не знает, как отвечать, все путает, батюшка вздыхает и говорит, ну вот видите, у вас даже знания нет. Я вас приглашаю на наши занятия, они вот начинаются тогда-то, по субботам, во столько-то, приходите, будем изучать веру. И постепенно будем рассматривать ваши жизненные трагедии, проблемы, с которыми вы пришли. То есть личное знакомство начинается сразу, с первых шагов, и так он порой, этот священник, и ведет человека дальше, и практически до конца. И некоторые до смерти здесь, и отпевают их здесь. Конечно, по именам таких людей через некоторое время знают, в лицо узнают. Но вот исповедальная беседа, так как она предполагается, она не дает результата, потому что в основе там сказано так, что ну что по совести человек вот назовет сам, ну то и назовет, а другие грехи, а знание хотя бы перечня смертных грехов, а страсти смертельные, болезнь души. То есть если бы пастырь обладал этими знаниями и личным опытом, втиснулся бы эти в тесные врата и оттуда бы приглашал, он бы говорил об этих вещах более подробно, открыто и ясно, как бы делясь с человеком опытом, хотя бы знанием перечня, вот такого огромного перечня грехов в каждой страсти и во всех страстях, что вообще-то грехом считается. Поэтому, потому что люди, когда смотрят на некающегося, у них возникает возмущение, протест такой внутренний. Бывает, его там кидают, рвут. Потому что это до такой степени обличает человека, что самолюбие не выдерживает просто. Не выдерживает. И говорят откровенно так, и даже некоторые священники, что это украденное счастье. Вот это украденное счастье. Это книжку так назвали одного батюшки из города Александрова, который меня там тоже грязью обливает. Оно так и называется. Украденное счастье. И там он ругается там, на дневник кающегося, что как бы дневник кающегося, вот эти списки грехов крадут счастье у человека. Вот. То есть, если эти грехи счастьем являются, то, конечно, это большое несчастье, большая трагедия. Она закончится самой страшной трагедией для человека, вечной мукой. Вот. И здесь, на земле, эти грехи и страсти, они отдают человека в плен к злым духам, а те, как маньяки, у них цель одна – завести человека в какие-нибудь там беды, трагедии, потрясения, чтобы через это заставить человека еще больше согрешить отчаянием полным, нежеланием жить или самовольным уходом из этого мира, с презрением к Богу, к вере, срывают себе кресты, плюют в иконы и так далее, не желая умирать, а желая еще дальше жить. Вот разбойник, распятый слева. а сделать такого разбойника нас. Если нас считать разбойниками, святитель Игнатий говорит, все мы разбойники, мы все разбойники. Вот такая характеристика, она как-то неприятна для нас, для гордых, самолюбивых, но он доказывает, почему мы все разбойники. Тати, он говорит, воры, разворовали свое то богатство, крещенский дар, который нам был дан. Как свиньи растоптали его в грязи, своих грехов и страстей, вор. И вот он говорит, поскольку мы все разбойники, то нам что положено, как разбойникам? Догадаетесь? Крест. Нам положен крест. Ну, как рядом со Христом двое разбойников были распяты, да? Вот так странно, говорит святитель Игнатий, подводя нас вот к этому мучительному решению. Если мы разбойники, и мы должны с этим согласиться, но если теоретически не понимаем на практике, нужно это как-то себе доказать, показать. А в борьбе это особенно хорошо открывается. Даже без борьбы, отметив только здесь, и то понятно, сколько во мне разбойничьего всего, которое есть подобие дьяволу. А если борьбу попробовать начать, там очень хорошо становится, понятно, если честно бороться. Итак, если уж разбойник, то положен крест. И остается нам решать, лично самим решать, мы будем правым разбойником или будем левым разбойником. Вот и всего-то. Вот и всего-то. И посмотрев на себя, вот как я живу, как я терплю скорби, как я в искушениях провожу время, как я отношусь к своим врагам, что я люблю в этом мире. То есть борюсь ли я с грехом или наоборот я грех люблю, ищу его, или формально каюсь, а сам фактически в сердце сохраняю привязанность к этому греху, или каюсь как бы так это почти безразлично, ожидая, что, ну, может быть, все-таки это рано еще мне оставлять, или, может быть, потом начну с этим бороться. Люди говорят, я после пенсии, мне пока еще рановато, помирать нам рановато, еще наши всякие разные дела, вот, а оно бывает... Смерть приходит раньше, чем пенсия. И отчет перед Богом вдруг неожиданно наступает тогда, когда мы еще были не готовы и не ждали. Итак, вот в этой борьбе человек должен задавать себе постоянный вопрос. Вообще в жизни, по ходу дня, каждый день, каждый час, в каждом событии. Как я сейчас реагирую на это событие? Что я говорю? Что я делаю? Я сейчас веду себя как правый разбойник или как левый разбойник? Я недоволен, например, я возражаю, я протестую, я негодую, я спорю, я обижаюсь, я захожу в отчаяние. Я какой разбойник? Ну, левый, да ведь? Это он себя так вел. А правый по-другому говорил. Приемлю достойное по делам моим. То есть вот смиренное восприятие креста, то есть всех тех жизненных обстоятельств, скорбных, неприятных, болезненных, вот это смиренное восприятие – это состояние правого разбойника. Вот нам такими надо быть, если мы хотим за Христом войти в рай. Если у нас нет такого желания, нет такого намерения, то мы можем не задумываться о том, как мы живем, как мы реагируем на левом кресте, так на левом. Нам бы, конечно, не хотелось быть вообще на кресте. Вот наше желание, честное, внутреннее, исходящее из нашего самолюбия. Но святитель Игнатий говорит, никто без креста здесь на земле не бывает. Не бывает. Если сегодня человек обошел какие-то скорби, обманул, объехал, деньгами там откупился, там, или лечение какое-то принял там дорогое за счет каких-то своих накоплений, ну, как-нибудь, по-разному, то это не значит, что завтра ты все равно не попадешь в какой-то определенный угол, где у тебя все равно будет тупик. И он даже говорит так, что если ты и жизнь всю прожил припеваючи, если ты и умел в жизни обходить, хитрить и обижать всех, то Господь тебе даст предсмертный крест. Даже здесь, перед смертью, почему? Ради чего? Зачем? Господь еще по любви своей дает человеку последний шанс. Вот человек, ты всю жизнь не использовал этот шанс, который тебе дан для твоего спасения. Не использовал, но ты был крещен. Ты хотел что-то получить от Христа, что-то иметь от веры. Возьми еще последний вариант, используй. Предсмертный крест в виде какой-нибудь болезни, смертельной болезни. И вот здесь, последний раз, попробуй еще. Вдруг здесь ты еще успеешь. Подобно так, к тому, как и разбойники, вот эти двое, распятые рядом со крестом, они же фактически всю жизнь грешили, грешили страшнейшими грехами. Вплоть до убийств. И такая казнь полагается действительно вот таким убийцам, рецидивистам, которых ненавидел народ. за их злодеяния. А вот правый сумел в последний момент улучшить спасение. Современные люди, не изучавшие веру, они возмущаются этим фактом, этим евангельским событием. Они говорят, так не должно быть. Мы против, мы протестуем, мы не согласны. Ну, вражда с Богом опять. Опять совершенно другое дело какое-то, да. Нам нужно принять со смирением то, что сказано в Евангелии. Нам нужно Божью волю принимать такой, какая она есть. Бог не ошибается. И мы, каждый из нас, можем подобным же образом, если всю жизнь прожили нерадиво, изображали только свою веру, изображали в себе покаяние или христианство, мы можем еще в конец, под конец, еще попробовать. Еще. Потому что потенциал нам дан. Крещенская благодать у нас есть. И если она есть у нас, то она может проявиться, она может быть вскрыта нами, подобно как и в «Правом разбойнике». Был вскрыт этот потенциал, который дал ему возможность раскаяться в своих злодеяниях, осудить себя справедливо и принять это обещание от Бога, что он будет в раю.